Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. На совершенно новый и очень острый уровень, на пик вышла история войны американских правоохранительных органов с российскими хакерами, которые, ну, сегодня уже были обнародованы, их имена. Это не просто хакеры, это сотрудники ГРУ, очень конкретного управления, с конкретным номером, с конкретными именами, фамилиями и годами рождения. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Здравствуйте.
Имя, фамилия, год рождения и очень точное и конкретное перечисление, чем именно навредил вот этот персонаж американской экономике, американской политической системе, украинской экономике, французской политике, олимпийскому движению. По каждому очень конкретный список. И все равно ваш прогноз, и все равно этих людей не существует, так?
Ну, как говорил Владимир Владимирович, явки, адреса, пароли, они есть, судя по всему.
Да, они есть.
А доказательств, как сказал Леонид Слуцкий, глава комитета профильного по международным делам Государственной Думы, доказательств нету. Как и по Навальному, это все клевещут на нас, на всех, проклятый Запад. Все нормально.
То есть
мы категорически отвергаем.
Отвергаем.
А госпожа Захарова сказала, что государственные структуры к этому не имеют отношения. То есть мы как бы, как и Путин. Путин же в одном из интервью, причем какому-то иностранному средству массовой информации, когда-то сказал, что государственные структуры к этому не имеют отношения. Это хакеры патриотически настроенные, они что хотят, то и делают. У нас свободная страна.
Нет, хотят туда залезать, нет, Андрей, хотят сюда. Нет. Вы вот старыми мыслите шаблонами. А Мария Захарова, давайте посмотрим, что она сказала. Мы потом расскажем, в чем их обвиняем, но сразу начнем с конца. Что сказала Мария Захарова? Она сказала, что администрация США в очередной раз отметилась антироссийским выпадом, обвинив наши правительственные структуры в злонамеренной деятельности в области информационно-коммуникационных технологий. Они объявили о выдвижении уголовных обвинений в отношении 6 российских граждан, являющихся якобы сотрудниками российских спецслужб. Как обычно, никаких доказательств не предъявлено. Не так уж она отмежевалась.
Структура дальше была.
Да, она сказала, что якобы они сотрудники, но никаких доказательств нет.
Но вот были фотографии, по крайней мере, где они в форме. Возможно, они артисты. И это гардероб театра Советской Армии, например.
Их, наверное, переодели специально.
Для... Потом фотошоп сейчас, конечно, достиг таких масштабов. Да. В общем, конечно, клевета.
Короче говоря, что сказала Мария Захарова? Она зафиксировала, что да, есть такие обвинения, что они бездоказательны, что эти сотрудники якобы, и мы считаем все это злобным выпадом. Ну и давайте уж тогда до кучи послушаем Дмитрия Пескова, что он сказал, а потом уже разберемся с тем, что же это за обвинение. Давайте вот Пескова.
Мы, к сожалению, наблюдаем тенденцию, когда Россию или российские представители, российские спецслужбы обвиняют уже во всем и вся. Это уже напоминает просто такие постоянностью встречающиеся рецидивы, такой оголтелый просто русофобия, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью. Российская Федерация и российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиад.
Почему-то вот Олимпиаду он выделил, там вообще большой список обвинений, о котором мы сейчас поговорим, но вот почему-то Олимпиаду, тем более против Олимпиад, почему-то особенно его это удивило, что против Олимпиад, почему в Корее Олимпиады. Я представляю вам других гостей нашей программы. С нами из Вены Андрей Солдатов. Здравствуйте, Андрей. Андрей – автор книг как раз по поводу... Как ваша книга об интернете называется «Интернет»?
«Битва за Рунет».
«Битва за Рунет», да, правильно. Вот я помню, что кто-то... «Битва за Рунет». Так вот, эта битва, похоже, пока одерживает Российская Федерация победу в этой битве. Ее даже похвалили в этом обвинительном заключении за то, что высочайший уровень хакерских атак был продемонстрирован. Андрей Колесников с нами, и с нами Питер Залмаев из Вашингтона. Здравствуйте, Питер.
Елена, Нью-Йорк.
Из Нью-Йорка вы уже, какой вы шустрый. Хорошо, из Нью-Йорка, тоже неплохо. Питер Залмаев с нами, и мы смотрим сюжет о сути этих обвинений.
Шесть российских офицеров военной разведки причастны к кибератакам на организаторов зимних Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане в 2018 году и участников президентских выборов во Франции в 2017, уверен Минюст США. В прокуратуре ущерб от действий хакеров оценили в 10 миллиардов долларов, назвав это самой мощной кибератакой в истории.
Преступления, совершенные этими обвиняемыми и их войсковой частью 74455 ГРУ России, поистине захватывают дух по размаху, масштабу и последствиям.
Их активность вышла далеко за рамки традиционного сбора разведывательной информации. ГРУ нацелена на глобальный энергетический сектор, международные политические силы, больницы и даже Олимпийские игры. Россия снова и снова дает понять, что не будет соблюдать принятые нормы, а вместо этого намерена продолжить свое разрушительное и дестабилизирующее поведение в киберпространстве.
То же самое подразделение ГРУ причастно к вмешательству в президентские выборы в США в 2018 году, а также к кибератакам на британские следственные органы, расследовавшие отравление Скрипалей в Солсбери, и на энергетические компании Украины и частные компании в Грузии, сообщается в официальном заявлении Госдепартамента США. Для этого, как утверждается, использовался вирус NotPetya. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, цитирую, «в полном пренебрежении общественной безопасностью и международной стабильностью». К обвинению в атаке на Пхёнчхан 2018 присоединилась Великобритания, добавив, что российской разведкой планировалась атака и на игры в Токио до их переноса из-за пандемии коронавируса. Российские хакеры выдавали себя за журналистов и имитировали методы работы коллег из КНДР, чтобы снять с себя подозрения, пишет британский таблоид The Guardian. На последних зимних играх члены Олимпийской сборной России вынужденно выступали под нейтральным флагом и фигурировали в официальных протоколах как олимпийские спортсмены из России. Таковы последствия допингового скандала. Кибератаку на организаторов игр называют местью за санкции Международного олимпийского комитета. В посольстве России в Вашингтоне отрицают обвинения Соединенных Штатов, считая их целью разогрев русофобских настроений в американском обществе и развертывание, цитирую, охоты на ведьм и шпиономании. Источник РИА Новости в российской дипмиссии заявил, что у России нет и не было намерений заниматься дестабилизирующими операциями по всему миру, ведь это не сочетается с российской внешней политикой и национальным интересом. Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела, добавил собеседник агентства.
Исключительно серьезный текст был сегодня опубликован на сайте Минюста США. Любой желающий может с ним ознакомиться, как я уже сказала, с именами, с паролями, с явками. Какие-то я прочитаю принципиальные вещи. Еще раз перечисляется, где именно пытались напортить, дестабилизировать и подорвать. Это Украина, энергетическая система, Грузия, выборы во Франции препятствовали попыткам привлечь Россию к ответственности за использование новичка на чужой территории, имеется в виду дело Солсбери, зимние Олимпийские игры. И это было в 2018 году как месть за то, что российским спортсменам запретили участвовать под своим флагом. В этих компьютерных атаках использовались одни из самых разрушительных на сегодняшний день вредоносных программ в мире. В результате этих атак только трем жертвам, указанным в обвинительном заключении, нанесен ущерб почти в 1 миллиард долларов. Ну, здесь очень много перечисляется безобразий, которые наворотили эти граждане. И приводится несколько цитат. «Ни одна страна не использовала свои киберпотенциалы так злонамеренно или безответственно, как Россия, необоснованно причиняя беспрецедентный ущерб для достижения небольших тактических преимуществ и удовлетворения приступов злобы», сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс. Сегодня департамент предъявил этим российским офицерам обвинение за проведение серии самых разрушительных и разрушительных компьютерных атак, которые когда-либо приписывались одной группе, в том числе с использованием вредоносного ПО NotPetya. Ни одна нация не вернет себе величие, поступая таким образом. И тут же перечисляются очень-очень конкретные действия вот этих самых подсудимых. Их возраст 32 года, 35 лет, 28, 27, 29, 32. Все они молодые люди и очень-очень, опять же, по каждому детально. Например, Юрий Сергеевич Андриенко разрабатывал компоненты вредоносного ПО NotPetya и Олимпик Дестройер. Детистов Сергей Владимирович разрабатывал компоненты, готовил кампанию целевого фишинга, надеюсь, все знают это слово, в отношении зимних Олимпийских игр, Павел Валерьевич Фролов тоже разрабатывал компоненты этих вредоносных программ. Анатолий Сергеевич Ковалев разрабатывал методы целевого фишинга и сообщения, используемые для кампании против партии Эммануэля Макрона и так далее. И так далее. По каждому из них, где, когда и что, где, когда и в чем он участвовал. И также оценен ущерб. Например, вредоносное ПО НОТ Петя затруднило предоставление Heritage Valley критически важных медицинских услуг гражданам Западного округа Пенсильвании. Через две больницы, 60 офисов, 18 вспомогательных учреждений. Атака компьютерных этих хакеров вызвала недоступность списка пациентов, истории болезни, файлов медицинского осмотра, лабораторных записей. Долина наследия, этот вот так переводится это название, потеряла доступ к критически важным компьютерным документам. Ну и дальше сроки, которые они могут получить. Они не признаются, конечно же, виновными, пока не будет суда, это понятно. Но тут до 20, я не буду уж все это читать, но до 27 лет доходит каждому по совокупности заслуг, в кавычках, этих персонажей обвинения. И я хочу сказать, что это все детально, и просто отмахнуться и сказать, что якобы сотрудники... Это все, что сказала Мария Захарова. Ну, я не знаю. Ну, тогда в суд, что ли, они должны подать на Министерство юстиции Соединенных Штатов, которое возводит поклеп на граждан России, публикуя их фотографии, место работы и так далее. Как можно просто отмахнуться и сказать якобы злые инсинуации?
Как отмахивались все это время, как отмахивались от малазийского Боинга, как отмахивались от дела Скрипалей, как отмахнулись от Литвиненко, от всего отмахиваются российские власти. Это позиция. Она, ее сдвинуть с места невозможно. Тем более в ситуации, когда каждый день приносят некие новости по поводу разнообразных конфликтных ситуаций, в том числе новых санкций. Всякий раз это объясняется предвыборной борьбой в Соединенных Штатах, противоречиями в западном мире, или просто злонамеренным каким-то скоординированными действиями западных держав, вот им больше заняться нечем, только вот оклеветывать Россию. Ну, это позиция, с которой никто никогда не сдвинется. В суд подавать командование воинской части не позволит молодым офицерам это делать. Заметьте, ребята все молодые.
Молодые, да.
Как ОМОНовцы. ОМОНовцы тоже молодые, да. Крепкие. И эти крепкие молодые, только такие у них они работают.
Они
работают мозгами, да. Так что, всем все понятно, но ничего с места не сдвинется абсолютно. Токсичная Россия, химически токсичная, кибертоксичная, политически токсичная. Ну и что?
Ну вот всем все
понятно. И чем
понятно,
дальше, тем
ли?
Больше. Ну и что?
Всем все понятно, ли? Мы спросим у Андрея Солдатова. Андрей, очень серьезный перечень. То есть эти молодые люди, эти 6 человек, с, видимо, очень хорошими мозгами, как их тут даже хвалят, проворачивают бог знает какие операции. И об этом уже известно. И 2 года шло расследование. 2 года здесь пишется. Сколько структур принимало участие, чтобы вычислить их и предъявить им эти обвинения. Как вы все это оцениваете? Значит, получается, что настолько раз... Вы вообще-то это оцениваете как крайне развитую развитость, как это сказать, что система вот этого... Да, правда. Вот, Андрей, спасибо большое. Что система вот этого хакерства государственная настолько продвинута, что она может творить вот такие дела по всему миру, которые мы тут вычитали. Вот эти 6 человек правят миром фактически. Вы как все это оцениваете, как специалист, человек, который этим занимался, историей вопроса?
Ну, главное, что можно понять из этого обвинительного заключения, что несмотря на то, что это конкретное подразделение называлось и в предыдущих расследованиях ФБР. Насколько я помню, 3 человека из этого подразделения были обвинены еще в 2018 году за предыдущие атаки. Тем не менее, они не остановили свою деятельность. И это очень важная история на самом деле, потому что последние 5 лет западные страны ищут способ, как останавливать государственных хакеров. Это очень сложная проблема, потому что, первое, это нужно научиться атрибутировать атаку, то есть научиться находить доказательную базу, достаточно убедительную, при этом еще, которую можно будет демонстрировать своим партнерам или публике, а потом придумывать, как ее использовать. Потому что смысл уже не в том, чтобы предъявить обвинение офицерам, которые сидят где-нибудь в Пекине или в Москве. Понятно, что это не приведет к никаким юридическим последствиям. Задача-то другая. Задача в том, чтобы операция больше не проводилась. И с 2015 года была придумана и использовалась стратегия так называемой «naming and shaming», что мы не ограничиваемся политическими заявлениями, что Китай усилил свой кибершпионаж или Россия усилила свой кибершпионаж, а мы предъявляем обвинительные заключения. Мы впрямую обвиняем конкретных офицеров с фамилиями, именами, вывешиваем их список на сайт ФБР, и это должно их остановить. С китайцами на некоторое время это сработало, повторюсь, еще в 2015 году. А в 2016 году после атаки на американские выборы решили это использовать и против российских государственных хакеров. До какой-то степени это сработало, потому что, если вы помните, в то время обвинялись две группы хакеров в взломе демократической партии. Сначала там ФСБ, потом говорили, что это уже СВР. А под ИГРУ, вот в результате скандала, вот этого нейминга и шейминга, часть сотрудников ФСБ попала в список разыскиваемых лиц ФБР, и последовали репрессии, внутренние репрессии ФСБ. И считается, что, в общем, таким образом некоторые кибероперации ФСБ были, если не свернуты, то приостановлены хотя бы на какое-то время. И всем было интересно посмотреть, что будет происходить с военными, что будет происходить с ГРУ. И мы видим, что, в общем, на самом деле, к сожалению, вот эта стратегия никак не сработала с российскими военными. Как занимались они своими операциями, так и занимаются. На них вот эта стратегия никак не подействовала. И я думаю, честно говоря, что в этом и была идея этих операций. Но потому что американское объяснение, что из злобы они хотели сорвать две Олимпиады подряд, потому что российских спортсменов не пустили. Ну, это не очень тянет на политическую, честно говоря, задачу. А это какая-то эмоциональная история. Но вот показать, что ваши методы на нас не действуют, ищите новые, да, и это уже приведет к каким-то внутренним разборкам уже в западном разведывательном сообществе, и уже в свою очередь приостановит их операции, потому что им надо будет думать и искать новые решения. Такая задача вполне выглядит как, ну, я могу ее представить, что сидят вот генералы ГРУ и там решают, как им себя вести, и вот такая логика вполне могла быть.
Все-таки я вернусь к нахваливанию фактического вот этого уровня продвинутости спецслужб российских. Вот я прочитаю из этого заключения еще одна цитата. ФБР неоднократно предупреждала, что Россия является очень способным киберпреступником, и информация, представленная в этом обвинительном заключении, показывает, насколько на самом деле все проникающие и разрушительные кибероперации России, сказал заместитель директора ФБР Дэвид Боудич. Но это обвинение также подчеркивает возможности ФБР. У нас есть инструменты для расследования этих атак вредоносного ПО, выявления злоумышленников и затем наложения рисков и последствий для них. Как было продемонстрировано сегодня, мы будем неустанно преследовать тех, кто угрожает Соединенным Штатам. И, Андрей, вот все-таки в итоге, смотрите, о них знают, их методы уже известны. Они, тем не менее, ухитрились наворотить таких дел, которые обрушили энергосистему Украины, которые внедрились в документы французских партий и так далее, и так далее. Но вы все эти списки... То есть, уже зная, не могут... Получается, что они не могут их остановить, уже зная, кто они и как действуют. Так получается? Они, это только декларация, что мы остановили. Ведь это же все происходит и происходит, это же продолжается. Сейчас новые выборы.
Вы абсолютно правы. Главное, что это игра в долгую. Потому что атака, например, на украинские энергоресурсы была в 2015 году. И тогда она безумно напугала не Украину, она напугала многие западные страны, потому что это была атака на инфраструктуру. Не просто взлом какой-то там партийной структуры, как демократический комитет, а атака на то, что имеет отношение к обеспечению жизнедеятельности. И то, что Россия и российские госструктуры могут это делать и, в общем-то, не стесняются этим заниматься, это напугало всех, это очень сильно изменило правила игры. Но главное здесь, повторюсь, то, что страны ищут подходы, проходит время, и на самом деле ситуация сейчас далеко не так однозначна, как она была всего там 2-3 года назад. В этом, например, обвинительном заключении упоминается атака на компанию Макрона, когда он избирался в президенты. Но любопытно, что со временем даже французская официальная позиция стала меняться. Если я правильно помню, в декабре прошлого года или январе этого в Москву приезжал посол по киберделам Франции, который в интервью «Коммерсанту» говорил какие-то совершенно удивительные вещи. Он говорил, что теперь мы не совсем уверены, что это были российские хакеры. Дальше он говорил, что нам необходим двусторонний диалог с Россией. То есть, понимаете, это игра в долгую, и Россия сейчас внимательно наблюдает за тем, что происходит после таких скандалов. Вот, например, французы, оказывается, после такого нападения заинтересованы в двустороннем диалоге. Это сигнал для российских хакеров и для их, собственно, начальства. Ага, значит, это можно делать, надо переждать какой-то шум и посмотреть, что будет дальше. Многие европейские дипломаты мне, например, говорили, что сейчас они уже не очень уверены в том, что тактика naming and shaming, ну вот выпуск и публикация подобных обвинительных заключений, это такая уж хорошая идея. Потому что, ну а кого они остановили? Ну, назвали мы этих офицеров. Ничего же не происходит, они же продолжают работать. Может быть, мы должны налаживать диалог с российскими киберструктурами, как-то их убеждать за закрытыми дверями. То есть это очень длинная игра, она идет годами. Она очень не видна, собственно, публике и очень напоминает некоторые переговоры времен Холодной войны. Получают от нее массу удовольствия как российские дипломаты, так и западные дипломаты. И боюсь, что сейчас вот маятник качнулся в сторону как раз каких-то закрытых переговоров, закрытых обсуждений. Может быть, вообще мы видим одну из последних, честно говоря, вот таких громких историй. Потому что, повторюсь, никто уже сейчас не уверен, что это позволит остановить хакеров.
Конечно, сейчас спросим Петра Залмаева, каким образом можно с ними разговаривать, когда они уходят в глухой отказ? Как можно попросить ребят, не занимайтесь больше вот этим хакерством за закрытыми дверями, потому что их нет, этих ребят, они якобы сотрудники. Питер, я вот прочитаю решающую помощь еще из этого же заявления. В этом деле оказало управление по международным делам уголовного отдела. Департамент также ценит значительное сотрудничество и помощь, оказываемую украинским властям, правительствами Республики Корея и Новой Зеландии, властям Грузии и разведывательными службами Соединенного Королевства и многими атташе по правовым вопросам и так далее, и так далее. То есть выражает благодарность за помощь в этом расследовании разным странам. Вы считаете, к чему все это приведет? Вот опубликовано это обвинение. Обвиняемых нет. Россия вообще не признает их существование, этих людей. Они не хотят говорить, что есть такие люди или нет. Они говорят, якобы какие-то сотрудники. К чему все это приведет, если эти 6 человек сидят на работе и продолжают наверняка свое черное дело? Так зачем все это? Что, в чем смысл?
С нашим дорогим коллегой-гостем Андреем Солдатовым, добавив свой скептицизм к его скептицизму насчет того, будут ли наказаны эти 6 подельников. Абсолютно очевидно, что нет. Вот возвращаясь к вашему вопросу о том, как вообще их приструнить и в чем заключается игра в долгую, ну, русские прекрасно знают еще с своего советского опыта, что Запад постоянно вот на один шаг отстает от России и зачастую выказывает свою наивность. Вот даже если мы обратим внимание на недавнее прошлое, Джордж Буш-младший, вы все помните его цитату, как он глядел в душу Владимиру Путину и Путина и видел там искреннего хорошего человека. И возвращаемся уже в администрацию Барака Обамы, и это злополучная политика перезагрузки или перегрузки, как вы помните. И уже вот наша администрация Дональда Трампа сейчас, и сколько раз встречался Дональд Трамп с Путиным, каждый раз был очарован и ссылался на слова Путина и заверения Путина, что американцы не вмешивались в выборы 2016 года. Русские всегда опережают Запад, в частности Америку, по этому вопросу. А в Америке то, что мы видим, такой когнитивный диссонанс, когда те, кто поддерживает Трампа, сторонники, избиратели Трампа, не верят вообще, что Россия вмешивалась в 16-е годы, в 16-м году. А если вмешивалась, то вмешивалась на стороне Хиллари Клинтон. А вообще это была Украина, которая спала и видела, чтобы Трамп сошел с финишной прямой и выиграла его конкурент Хиллари Клинтон. Джулиани и компания продолжают плести абсолютно абсурдные конспиративные теории, играют сейчас в грязную, потому что чувствуют, жареное стало совсем немного. Ну а еще, возвращаясь к теме того, что русские в очередной раз отказываются признать этот факт, кричат, где факты, мы вспоминаем ситуацию с сбитым малазийским Боингом, факты, по сути, уже перестали существовать для российской пропаганды. Вот на любой факт они говорят, где факты. Что я вижу страшное в этом феномене, в том, что вот именно определенная часть американского политического дискурса переняла этот опыт. И вот вы видели недавно расследование New York Times по поводу Трампа и его финансов и так далее. Если ты споришь с трампистом, с республиканцами, они тебе будут говорить на факты, где факты. Понимаете, то есть для энного количества населения Америки факты просто перестали существовать. Ну и вот последнее, асимметричность этого всего, что мы видим. Русские делают и позволяют себе делать то, что не могут позволить себе американцы. Кроме этой группы ГРУшников, вспомним, конечно, 16-й год и эту фабрику троллей пригожинскую, которые на самом деле, можно сказать, что, наверное, не являлись членами ГРУ. Все эти ребятки, малятки, которые работали, зарабатывали там честно себе деньги за то, как они вмешивались в американские выборы. Да? Представьте себе такую ситуацию в Америке. Американцы себе никогда не смогли позволить бы такое сделать. Вот такая вот негосударственная структура, наша пресса с ее славной традицией, с первой поправкой Конституции, защищающей выражение своего мнения, буквально бы в одночасье бы узнала об этом, это было бы предано анафеме, и президент, который это бы организовал, скорее всего, был подвергнут импичменту. Россия это понимает. Россия понимает, что ее технологические возможности не выше американских. Американцы сами об этом говорят. Но они абсолютно не связаны по рукам и по ногам ничем в своих действиях. Вот такая вот асимметричность. И это, наверное, то, что играет пока, играет на руку Путину.
Все-таки тогда спрошу, Питер, вашего мнения. Вот по-вашему, вы видите список, вы прочитали его, список этих обвинений. Это Грузия, это Украина, это Франция, это американские выборы, это Олимпийские игры. Вам кажется убедительными, и еще и не говоря об взломах компьютеров, ужасающих вот этой несчастной кампании, когда пострадали больные люди, и все это на миллион, на миллиарды. Вы сами-то считаете, что это выглядит убедительным, что вот эти шесть человек занимались этим, этим, этим и этим. Какое у вас ощущение возникает по прочтении такого тяжелейшего обвинительного заключения?
Я считаю, что вполне возможно. И вот тот факт, что там жертвами этих атак стали другие структуры и люди вообще не причастные к политике, это абсолютно нормально, как бы, то есть называется дрова колоть, вот щепки летят. Никто же не обвинял российскую сторону и хакера в абсолютном 100% профессионализме. По последней попытке политических заказных убийств, если действительно за ними стоит российская, а тоже указывает на то, что часто полагаются на русский авось и выходит вот, как говорил бессмертные слова Черномырдина, хотели как лучше, а получилось как всегда. Навальный, Скрипали остались живы, и слава богу. Я думаю, тут тоже мы можем иметь дело с определенной долей самодеятельности. Ну а как уже было сказано, в том числе Андрей это сказал, и с самими ФБРщиками в обвинительном заключении, что вот изрядная доля вот этого вредительства, она на самом деле имела в качестве подоплеки такую эмоциональную составляющую, такую озлобленность. Это объясняет, наверное, вмешательство в попытки навредить Олимпийским играм. И мы все понимаем, что это, скорее всего, имеет дело с скандалом с допингом, где Россия тоже отметала все обвинения и считала, вот официальная позиция была такова, что мы настолько сильны в спорте, что нас и тут хотят ущемить. Поэтому это комбинация геостратегических целей, конечно же, Украина, Грузия, которые остаются геополитическими врагами. Украина враг, которого нужно постоянно наказывать, потому что она создает на все постсоветское пространство ужасно неудобный прецедент победы цветной революции и так далее. Франция, которая тоже иногда союзник, иногда враг, ей тоже нужно кое на что указать. Поэтому старый, что называется, Soviet playbook. Абсолютно нормальный, понятный советский сценарий.
Спасибо, Питер. Я уточню вот и понимание Андрея Колесникова. Как вы понимаете, например, вот эту ситуацию вот в этом списке, политическую часть мы все прекрасно понимаем. Туда можно и добавить Евгения Пригожина, который со своими компаниями занимается анализом предвыборных ситуаций по всему миру и в африканском мире тоже. Это мы знаем, что они это любят. Хорошо, выборы нам всем понятно. Но вот эта история, когда пострадала Heritage Valley, и пострадали ее компьютеры, и больные, и пациенты, и файлы, в результате распространения вот этого самого NotPetya, которое было разработано для уничтожения, для атаки на энергетическую систему Украины. Так я правильно понимаю, что это по ходу зацепило? Это не было атакой на медицину американскую? Вы как это понимаете, вот эту историю с медициной американской?
Я понимаю это так, что нет никаких красных линий и барьеров этических и моральных. Абсолютно. Это никого не волнует отдаленные или краткосрочные, долгосрочные последствия, как побочные последствия, назовем это так. Если там кто-то, допустим, умер в связи с проблемами с медициной, это нас не волнует. Это как бы издержки построения. Лес рубит, щепки летят, а наша задача рубить лес. За это эти офицеры наверняка получили, сейчас тем более после скандала, наверняка получили повышение в должностях и званиях, а то и секретным указом выданы ордена и медали. Ну, я в этом абсолютно уверен. Для нас это еще как бы действительно некий аналог космической гонки. Да? Мы везде должны быть первые, мы должны демонстрировать, что мы сильнее, как была космическая гонка во времена Кеннеди, Хрущева, Соединенных Штатов и СССР Брежнева, как мы должны обязательно первыми разработать вакцину и назвать эту вакцину «Спутник», намекнув на то, что вот, это прямой аналог победы в космической гонке, мы вас побеждаем еще и с вакциной. И здесь мы побеждаем вас в кибервойне. Так и знаете. Вы можете там истерить, обвинять нас, мы от этого только крепчаем, и это абсолютно как бы получается реклама российскому военному киберкомплексу, оружейному, по сути дела. И действительно, Андрей Солдатов справедливо заметил, что это как бы еще и утверждение переговорной позиции. Мы с вами разговариваем с позиции силы. Вы слабые. Вы должны пойти на уступки. И вот эта история там с французами, да, говорит о том, что действительно готовы идти на уступки. Госпожа Захарова в своем заявлении
готова немножко прикрыть глаза на
сказала,
что-то.
Да, что это нарушает нашу договоренность в области киберсотрудничества. Ну, что вы делаете в конце? Мы же с вами договаривались.
Мы же договаривались.
Что будем сотрудничать, мы будем дружить, мы будем выявлять эти самые преступления. Это невероятно иезуитская такая позиция, но позиция сильного. А вы слабые, вы только вот можете нас в чем-то обвинять, а нам как бы в этом смысле все равно. Так что добились ровно того, чего ожидала российская сторона, я думаю. Плюс эффект того, что на нас все время дают, нас все время атакуют, а мы должны сплотиться вокруг нашего руководства и значит, эти атаки, собственно, воспринимать как своего рода войну с западным миром, объединившись на почве защиты Отечества.
Хорошо, я тогда и также уточню Андрея Солдатова. Андрей, вот эта медицинская, меня очень интересует эта медицинская часть, потому что она такая уже садистская очень выглядит. Вы считаете, что это случайно зацепило, вот случайно этот NotPetya, разработанный для энергетики украинской, зацепил этот несчастный Heritage? Или это была атака реальная на медицину конкретной Пенсильвании? Как вы это видите, вот эту историю?
Насколько я помню, тогда NotPetya поразил довольно большое количество стран. Там даже были российские компании, российские сайты. То есть это был такой огромный выхлоп с большим количеством жертв. И там такое впечатление, что никто особенно, как правильно сказал Андрей Колесников, не разбирал, кто там попадет под удар. Главное было опробовать, как это сработает. Ну, сработало, как сработало, очень масштабно.
Почему я все время про медицину спрашиваю? Потому что, конечно, здесь перечисляется тот спектр, на который был обрушен этот самый Петя. Ответчики и их сообщники нанесли ущерб компьютерным сетям по всему миру, в том числе во Франции, Грузии, Нидерландах, Республике Корея, Украине, Великобритании, США. Вредоносное ПО «Нот Петя», например, распространил по всему миру, повредило компьютеры, используемые в критически важных инфраструктурах и так далее. Но просто почему, Андрей, я уточняю по Пенсильвании, потому что она здесь единственная выделена, то есть перечисляется общий вот такой вот посыл, что он причинил страшное разрушение, но Пенсильвания подсчитана очень конкретно.
Ну, возможно, я сейчас немножко спекулирую, но, возможно, одной из причин является тот факт, что примерно с середины 2000-х годов, ну, с конца 2000-х годов точно, главный центр ФБР по борьбе с коммерческими российскими хакерами, а теперь государственными, это центр в Питтсбурге. И, видимо, просто вот это рядом с ними лежало, и их очень сильно разозлило, что был нанесен удар по объекту, который находится так близко к, собственно, к этому центру ФБР, который занимается борьбой с хакерами.
Это да. Похоже, что это чисто географическая обида. Спасибо, Андрей. Давайте посмотрим опрос наших прохожих. Вот и обсудим, как, на кого действуют такие расследования, что же с этим дальше будет. Смотрим опрос.
Верите ли вы во вмешательство России в выборы в других странах?
Нет, мне кажется, России это не нужно. Ну, короче, нет возможности и нет стремления прям настолько вмешиваться во внутреннюю политику другой страны, чтобы как-то влиять на ее выборы.
Конечно, нет. Они сами там себя разрушают потихонечку, а пытаются нас учить жизни, не обращая на свои проблемы, что вот эти желтые жилеты, что вот с афроамериканским населением такие же проблемы у них немало. И разгоняют там не хуже, чем у нас.
Да сейчас такое время, что все, что хочешь, может быть.
А зачем им мешать? У них это у самих хорошо получается. Мне кажется, что России им главное не мешать, они сами себя угробят.
Ну, Россия преследует свои интересы международные. Поэтому, я думаю, вполне такое может быть. Если есть такие возможности, то могла.
Никогда Россия никуда не вмешивается.
Нет. Нас никогда не любили. С самого 17-го года. А Путина все боятся, вот и все. Вот и никто против Путина не пойдет. Хотя я не за Путина.
Нет у нее возможности, нет у нее интеллектуальной силы, чтобы это вмешиваться.
Ну, я так понимаю, что наша страна влияет на это. Без этого никак. Мы как самая правящая страна мира, грубо говоря. Ну, можно так сказать, что мы влияем на все выборы. Это мое сугубо личное мнение.
Но это, на мой взгляд, вполне ожидаемая и очевидная история, связанная, если мы говорим про американские выборы. Тут нету никаких удивительных новостей. Это всегда было. Все спецслужбы в мире смотрят за другими спецслужбами в мире. Ну, послушайте, были же много прецедентов, когда раскрывали все истории, что хакеры нападали на и взламывали сайты других стран. И это вполне очевидная история.
Ну, еще раз напомню, слова помощника по прокурора по национальной безопасности. Ни одна страна не использовала свой киберпотенциал так злонамеренно и безответственно, как Россия. Ни одна на первое место поставили Россию. Людям так не кажется. Люди так не думают, потому что...
Частично думают, потому что вот эта маленькая фокус-группа, выборка не имеет значения.
Да.
Это фокус-группа, набранная случайным образом на улице столицы. Да, в самом центре люди идут по делам разного возраста. Очень хорошая фокус-группа, на самом деле, с социологической точки зрения. Часть говорит о том, что мы ни во что не вмешиваемся. Они там сами все у себя разваливают. Абсолютно как бы такой тезис, понятный с точки зрения нашей внутренней пропаганды. Второй пункт. Да, мы вмешиваемся, потому что мы сильные, нас все боятся и правильно делаем. Это тоже присутствует. Третий пункт звучит примерно так. Ну, у нас как бы технических интеллектуальных возможностей для этого нет. Это как бы комплекс не превосходства, а не полноценности здесь работает. Но здесь нет никакой политической оценки, хорошо это или плохо. Мы просто не можем это делать, считают часть, значит, этой самой фокус-группы. Вот вам, пожалуйста, три точки зрения. Все они, по крайней мере, две из них, это результат абсолютного такого стопроцентного безупречного укоризненного промывания мозгов российского населения. Одна, как бы, такой вот тоже традиционный для российского массового сознания комплекс неполноценности. Вот, вот и все. Никто не говорит о том, что это плохо. Никто не говорит о том, что это мы как-то неправильно делаем с этической или какой-то другой точки зрения. Вот в чем проблема. В чем проблема в том числе массового мнения, которое является массовыми опросами по малайзийскому Боингу, по Скрипалям. Люди говорят, это не мы.
А был же мы вопрос, а зачем нам это? А зачем?
Зачем? Значит, зачем? Вот зачем, да, непонятно. Это нужно обратиться к руководству ГРУ, Российской Федерации, там, спецслужб и так далее. Они знают, зачем они ответят.
Нет, они скажут, нет, они не так скажут. Они скажут, мы этого не делаем. Вот я спрошу Андрея, попрошу Андрея Солдатова, чтобы вы ответили людям, которые говорят, а зачем нам это? А зачем России, даже если бы их познакомили с этим списком подробно, а их не знакомят подробно, им по телевизору говорит Мария Захарова, что нас в чем-то опять обвинили бездоказательно, мы в детали не вдаемся. Украина, Грузия, это никто не будет рассказывать. А зачем им это? Как бы вот вы ответили?
Ну, я бы сказал так, что всегда есть две аудитории у таких скандалов, у таких историй. Есть западная и российская аудитория. А для западной аудитории такие скандалы, более того, даже если операции вскрываются, возникают скандалы, то даже и на самом деле и лучше происходит. Почему? Потому что получается, что Путин, например, избрал Трампа. Да? Крайне упрощенная точка зрения, ну, мало имеющая отношение к реальности, потому что все-таки Трамп избрал американский народ, даже как бы деятельно и не помогали с российской стороны. Но, тем не менее, сама идея, что страна с такой экономикой, с такой мощью, как Россия, которая, в общем, давно уже не является сверхдержавой, будем все-таки честны сами с собой, тем не менее, может участвовать или влиять на выборы в самой могущественной стране мира, это очень такая приятная мысль. И я думаю, что лично Владимиру Путину это очень нравится, что такое количество крупнейших журналов мира вышли там с обложкой, с его портретом, как человека, который был главным, в общем-то, в этой президентской гонке. И это очень, очень приятно. Для внутренней аудитории это тоже здорово. Обратите внимание, что последние 10 лет как минимум каждый шпионский скандал, который происходил с участием российских спецслужб, даже если это был однозначный провал, как история с российскими нелегалами, которых поймали в Америке в 2010 году, там Анна Чапман и другие, которые, в общем-то, ничего не добились с точки зрения шпионажа, тем не менее, они всегда преподносились как огромная победа. Почему? Потому что мы можем это делать. То есть мы вернулись к уровню холодной войны, к прекрасным славным временам Андропова, которые мы в основном знаем по фильмам, а не по реальности. Мы вернулись, мы снова можем это делать. Это очень приятная мысль для очень многих людей в нашей стране. И когда этим шпионам выкатывают красные дорожки, то, в общем, это находит понимание среди большого количества людей. И я думаю, что в этом случае с хакерами то же самое. Мы думаем, что у нас не хватает технических возможностей. А оказывается, весь мир думает о том, что делают наши хакеры. Это очень такая, ну, в общем, приятная в какой-то степени мысль для страны, которая живет с этим травматическим синдромом потерянного статуса империи, и нужно с этим как-то делать. Ну, вот российское руководство нашло такой способ, как, скажем так, работать с этим посттравматическим синдромом. Он довольно эффективен, я бы так сказал.
Да, и если бы, например, Андрей, если бы российское руководство хотело реально отбиться от этих обвинений, наверное, нам бы как-то подробнее говорили, что 20 страниц такой чепухи выложено, и как-то подробнее бы говорили о том, что этих людей нет и так далее, нет. А у вас нет ощущения, что в контексте того, о чем вы говорите, это самое руководство отбивается вот так вот, ну, так слабенько, ровно для того, чтобы своя аудитория продолжала думать, да, это мы.
С одной стороны, да. А с другой стороны, у меня довольно давно уже ощущение, что лично Владимир Путин начал опаздывать в своих реакциях. Я имею в виду не то, что он поздно реагирует на какие-то события, а он реагирует на события, как будто бы они происходят не сейчас, а 5-6 лет назад. Это было видно и по скандалу в 2016 году, когда совершенно очевидно Владимир Путин, вот делая это заявление в интервью Bloomberg, о котором говорил Андрей Колесников, что ой, ну это какие-то там хакеры, их невозможно найти, идентифицировать. Вот он явно думал в 2016 году, что их действительно нельзя идентифицировать. Это было правдой на 2010-2012 год, но не на 2016. В 2016 году технологии уже так продвинулись, что стало возможно находить хакеров, даже если они прятались за VPN-ами и там, веб-сайтами, серверами в других странах. То же самое происходило в 2018 году. Такое ощущение, что российское руководство считало, что, отвечая на скандал со Скрипалями, что это 2006 год, что это отравление Литвиненко, когда реакция была очень слабая, никто не хотел этим заниматься, но это был уже 2018 год. С Навальным то же самое. Такое ощущение, что им казалось, что вот этот аргумент, что это внутреннее дело России, это случилось с российским гражданином, да какое вам дело, по большому счету, ну, это уже не работает в 2020 году. И опять мы видим ту же самую историю с хакерами сейчас. Ответ очень, я бы сказал, устаревший. Наверное, он пока еще вполне эффективен для работы на российской аудитории. Но я боюсь, что... Точнее, не боюсь, я думаю, что уже для западной публики он теряет свою эффективность.
Но это мы сейчас про реакцию западной публики спросим у Петра Залмаева. Но я хочу сказать, что журналисты западные получили этот козырь. Никогда ни один российский этого не спросит у Путина. Но если вдруг будет возможность, вы помните, как однажды прокололся вот протокол Кремля, когда подпустил к нему австрийского журналиста, который сумел задать ему те вопросы, которые хотел. Если снова проколется и будет такой журналист, он сможет выложить этот список из шести фамилий, их должностей, и там должностей нет, но есть точные участки работы, их возраст, и спросить, эти люди существуют, если существуют, то где? Он, в принципе, такую возможность может получить. После этого он, конечно, никогда не подойдет к Путину, но вдруг. Питер, скажите, пожалуйста, что вот все, какое впечатление в Соединенных Штатах на аудиторию, ну, такую политически продвинутую, мотивированную тем, кому это интересно, производят такие расследования, такие обвинения. Считаете ли вы, что есть доверие внутри страны к этим текстам, к этим ссылкам, к этой огромной, колоссальной работе, как здесь пишется, и благодарности выносится и Гуглу, и Фейсбуку, и Твиттеру, есть доверие и есть понимание, зачем России заниматься вот этой ерундой? Ну, с нашей точки зрения, зачем действительно?
Елена, доверие есть только с одной, от одной части населения. Это те, которые будут голосовать за Джо Байдена буквально через 3 недели. Ну, а что касается Дональда Трампа, ну, извините, Дональд Трамп опустился в такие тяжкие вот, с целью быть переизбранным 3 ноября, что открыл войну даже против тех платформ, которые помогают ему распространять свой месседжинг, в том числе Twitter. Сейчас Google, кстати, Google находится под очень серьезным давлением. Против него было выдвинуто колоссальное антимонопольное обвинение со стороны американских властей. Об этом стало известно буквально вот этим утром. То есть Дональд Трамп вообще ведет агрессивную войну против фактов, против правды как таковой, против самой вообще возможности знать правду. И вот в этом, я думаю, что... Владимир Путин рассматривает его как своего тактического союзника. Речь не идет о том, что Дональд Трамп исполняет законы, заказы или приказы Путина. Это все на самом деле очень примитивно. Да? Но как кандидат хаоса, как человек, который утверждает, что правда это то, что он говорит, вот в отдельно взятое время, отдельно взятый день. Вот в этом отношении он является крайне удобным для России главой государства. Россия всегда была вот последние годы за, что называется, любой шухер, за любой хаос в самой влиятельной западной стране. Дональд Трамп, к сожалению, это его, я думаю, история его еще рассудит, но это буквально преступление, считаю, против Америки, за все эти годы не сделал ровно ничего, чтобы укрепить киберзащиту США на вот выборах, которые будут у нас через 3 недели. По заключению всем экспертам, Америка абсолютно не готова к тому, что может предпринять Россия с тем, чтобы вообще дискредитировать сам выборный процесс в Штатах. Ну, и на самом деле это очень странно.
Есть очень важная вещь, которую вы сказали. Питер, во-первых, начнем с того, что он сам не может укреплять безопасность. Он не сделал каких-то шагов, с вашей точки зрения, которые бы ее укрепили. Каких шагов он не сделал, чтобы безопасность была на уровне?
Давайте начнем с того, что в 2016 году, вот, во время предвыборной кампании, глава Сената республиканский Митч МакКоннелл отказался вообще предпринять какие-либо шаги по упреждению этого вмешательства, которое уже происходило. Он отказался упоминать это по имени, сказать это, дабы не навредить Дональду Трампу. А Дональд Трамп, понятно, все эти годы видит, что все-таки вмешательство русских, да, по заключению 17 разведывательных агентств США происходило на пользу Дональда Трампа. То есть понятно, что не в его интересах что-либо делать. То есть это вопрос о мотивации. Не было до сих пор, то есть если мы говорим сейчас про то, что он должен был сделать, он должен был на федеральном уровне укрепить законодательство по штатам, которое бы упреждало вот такие вот возможности вмешательства. До сих пор голосование по штатам, оно в изрядной доле штатов, я если не ошибаюсь, в половине были сделаны такие замеры, а абсолютно голая, то есть голая и подверженная любым хакерским атакам.
Я поняла, это разговор, видимо, не на одну минуту. Как он, каким образом должно быть сформулировано это законодательство, чтобы оно было укреплено? Но я хочу другой важный вопрос. Это мы еще, может быть, когда-то в этом разберемся, потому что я плохо себе представляю, как его писать, это законодательство, чтобы укреплять эту безопасность, в то время как есть такие мастера, которые... То есть эта бумажка сама по себе не укреплена. Укрепит безопасность, как бы она ни была сформулирована. Но вы сказали важную вещь, с которой я никак не могу согласиться. Вы говорите, что избиратели Дональда Трампа не поверят вот этому расследованию с привлечением серьезнейших структур. Почему, если госсекретарь сегодня делает это же самое заявление, это презентация этого расследования была из уст госсекретаря, это команда Трампа, это одна структура. Почему их избиратели в это не поверят? Мне вот непонятно.
Еще раз уточню, они поверят в сам факт, я вот говорил раньше о когнитивном диссонансе, что да, они знают, что Россия вмешивается, но они абсолютно отвергают тот факт, что Россия вмешивается на стороне Дональда Трампа, и это очень важно. И вы спросили по поводу реакции Америки, как либеральной прессы, так и праворадикальной прессы, и я вам скажу, что самое удручающее, что вот уже прошел день, открывайте сегодня Wall Street Journal, открывайте CNN, New York Times, Washington Post, Fox News, и вы не увидите на первой странице, вот эти 6 человек и Майк Помпео. Это была история вчерашнего вечера. Сегодня утром уже ничего не было. Понимаете, то есть в президентство Трампа, когда скандалы генерируются со скоростью 3 в неделю, понимаете, или чуть ли не каждый день, такие вещи, они уже просто становятся абсолютно нормальным. И люди перестают вообще, что называется, pay attention, уделять этому вниманию. И я думаю, что самое главное, даже если перед тем, как мы будем говорить об укреплении федерального законодательства, это был личный пример американского президента, который бы денно и ночно говорил о необходимости предотвращать такие атаки, осуждал бы российскую сторону, осуждал бы Владимира Путина по имени, чего он до сих пор не сделал.
Да, Трамп, наверное, о Путине, как Путина Навальным, примерно так. Но дело в том, что он занят все-таки своей страной, и он не может все время посвящать отношениям с Российской Федерацией. Так я понимаю, но мы это проверим. Между прочим, в четверг, третий тур дебатов. До свидания, ждем.